Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 5 градусов ощущается как минус 10. Да-да, вижу, вы мне сразу прямо пишете. Доброе утро, Маск не зиганул, а использовал скаутское приветствие «Салют Белами», при котором правую руку поднимают к груди и затем резко направляют к американскому флагу. Да-да, Василий, да-да, конечно. Именно так. От сердца к Марсу, так сказать. Так, все, кто сейчас пытается найти, почему Маск не зиганул, вот у меня к вам сразу вопрос, вот серьезно, ко всем. Вы просто боитесь признать тот факт, что он фашик? Маск фашик, признайте это, пока не поздно. Трамп столько базы выдал, что за это могут и пристрелить, пишет Томми. Доброе утро, еще ничего не сделали, а уже помиловали, пишет Андрей. Ну-ну. Так что это, я не понимаю. Вы сейчас, вы просто боитесь, правда страшно, да? Выходит Маск, вы видели это? Ну, покажем этот салют Белами, да? Как мне нравится вот это, в СМИ пишут. Многим этот жест показался похожим на нацистское приветствие. Ребята... Что значит «показался похожим»? Ну, как это он показался похожим? На сколько процентов? На 100? На 99,9% он похож? А? Это римское приветствие. Римляне тоже так делали, пишет Боря, позвонит. Да-да, я знаю, потому что так делали римляне, в связи с этим стали делать итальянцы, которые называли фашистами себя. А от итальянцев нацисты немецкие взяли этот жест. Римский салют. Мы в курсе, да. В курсе. А дальше мы будем сейчас с вами обсуждать угол наклона руки правой, правда? А вас не смущает, что человек, у которого состояние 450 почти миллиардов долларов, личное, весит он так-то, 450 миллиардов уже долларов, он, придя к власти, фактически, просто выходит на трибуну и почему-то кладет руку на сердце, а потом почему-то... У меня в Телеграм есть, старик, есть... А потом почему-то вскидывает ее куда-то вот вверх. Да он под кайфом был на речи Трампа. Или так, чуть выпил, пишет Вячеслав. И что, и поперло, что ли? Внутрянка поперла? Это где он эти идеи выносил? В ЮАР? Как будто и руку вскинуть теперь нельзя. Он просто от души. Ага, да-да-да-да-да, очень смешно. Ваши смайлики мне очень нравятся. Реально. Вы можете себе представить? А если, вот вы сейчас все шутите, а вот, кстати, Генри Форд был нациком, помните, да, эту историю? И нацистов поддерживал в Германии. Сейчас смотрите, значит, Илон Маск поддерживает провоков немецких, да? Ну, поддерживает он провоков немецких или нет? Поддерживает. Итальянских поддерживает провоков? Поддерживает. Вообще всех провоков в Европе поддерживает Маск, так или не так? Что если Маск это не Сорос? Наоборот. А это Генри Форд 2.0. Что если Маск нацист? Что тогда? Понимаете, вам не хочется признать, что он нацист, например, потому что он говорит о хорошем, по типу «полетим на Марс», там еще что-то. Так и нацисты наверняка говорили много всякого разного интересного. Куда они полетят, что они будут делать. В чем, собственно говоря, здесь нестыковка, так скажем. Давайте на секунду просто предположим, что Маск реально нацист. Можете себе представить, что это было именно нацистское приветствие? Ты показал? Еще раз покажи, пожалуйста. Вот посмотрите внимательно, кто трансляцию смотрит. Кто трансляцию не смотрит, посмотрите, пожалуйста, у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников». Что это, если не нацистское приветствие? Скажите мне, пожалуйста. Вот вам, показываем. Опа! Опа! От всей души причем, посмотрите. Да, да, публике все понравилось. Да, 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 все, американцы аплодируют. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ну подождите, его пальцы были растопырены, они не были вместе. Ой, давайте, давайте, пальцы растопырены, угол не тот. Угу. Он произнес, значит, Зиг Хайль, он произнес немножко по-другому, у него были другие буквы там, не совсем правильные, это значит, что он не совсем еще пока фашист. Ребята, мы в какой-то мир попадаем, интересно, я смотрю, уже попали. А? А зачем он тогда, вчера тогда орал Гойда, пишет Антон. А? Есть видео? Давай, давай посмотрим. Шутка, да, прикол? Мне говорят, салют Белами, ритуал произнесения клятвы верности флагу США. Во время произнесения слов, клянусь верности моему флагу, стоять смирно, правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг. Этот ритуал впервые выполнил Фрэнсис Белами на дне Колумба 12 октября 1692 года. Ритуал быстро получил название салют Белами и стал широко использоваться в скаутских организациях. Да-да-да, конечно, фоун, я все понимаю. Скаутские организации, салют Белами, там, при Колумбии кто-то это все использовал, точнее, на дне Колумба. Со дня Колумба уже в 1892 году прошло уже много времени. С тех пор римское приветствие никто не использует, только в кино и постановках. И нацисты, нео. И вдруг внезапно тут скаут у нас объявляется, американский, из ЮАР, кстати, который такой, слушайте, так было же приветствие, салют Белами называется. Вы вот когда ищете это оправдание, как бы, произошедшему, вы как бы сами-то себе верите, нет? Представьте себе ситуацию, при которой сейчас какой-нибудь человек в Европе приходит к власти, вскидывает руку в этом приветствии и говорит, вы чё, это римский салют вообще, вы чё? Я просто за тысячелетний Рим. Почему говорю тысячелетний? Вот как раз недавно Мелони выступала на митинге в стиле Муссолини и Гитлера и рассказывала про тысячелетний Рим, который должен быть центром Европы. Она прям там напрягалась очень сильно. Вот ей бы в конце тоже салют Белами, и вообще идеально было бы, серьезно. Прямо картинка бы сложилась по полной программе. Так и что? А? Да не может быть такого, у них же один президент был негр, пишет Мишаня. Смешно, смешно. Значит, скауты это первые фашисты, вообще замечательный расклад. Заставить Европу выпускать мигрантов, впускать мигрантов, толерантными быть к запрещенному в России ЛГБТ, отказаться от нашего дешевого газа, а потом под соусом прихода Трампа отменить все это у себя, и в итоге Европа вырождается, дешевых энергоносителей у них нет, это вообще профит, пишет Резник. Значит, Резник... Да, во-первых. Во-вторых, из ВОЗ они уже вышли, Трамп подписал. Из Парижского соглашения по климату вышли. Мигрантскую историю, значит, прикрывают. Сейчас будут выгонять миллионы мигрантов через границу. Маск зигует. А в чем шутка? Да? Ну, давай послушаем. There is an ancient Russian interjection. Гойда, meaning a call to immediate action. How we lack such battle cries now. Гойда, brothers and sisters. Гойда. Что это вообще? Серьезно, что ли? Серьезно? Шутка какая-то? Это кто-то? Это нейросеть или он сам реально говорит? Я не понимаю. Что за тип вообще? Странный. Из речи Трампа понятно, что они все фашики, пишет Игорь. Ага. Эти лозунги нигде в мире не пресекаются, даже в России. Не надо на это заострять внимание. У нас тоже зиговали... И Сталин, и так далее, пишет Бомбило. Да, и где Сталин зиговал? Ну-ка, ну-ка. Ну, давайте. Что-то Бомбило мне написали, а мне теперь интересно, где. Вот я посмотреть хочу. Ну, это же нейро, пишет Алексис. Ладно, это пускай нейро. Забыли об этом. А вот зигует он без нейро, без всякого. Никаких тебе ИИ. Товарищ Рогозин зиговал, есть старое видео, пишет Игорь. Может, товарищ Рогозин и зиговал. Но товарищ Рогозин по влиянию в мире в сравнении с товарищем Маском, как бы сказать, Да. Так что давайте подумаем над этим. Это первое. А, кстати, обратите внимание, они все... все, кто увлечен темой космоса, так или иначе. Так ведь и Трамп в своей речи после инаугурации сказал, что Америка будет превыше всего. Не, они говорят, Америка не превыше всего, а... как, типа, Америка first. Ну, типа, Америка вперед всего. Вот как-то так. Я не помню, как у них выражение это звучит. Ну да, похоже на кальку с... Deutschland über alles, да, да, похоже, похоже, что Германия превыше всего. Угу. 80 лет назад весь мир зиговал, пишет Олег. Ну, не весь, вообще-то, Олег. Получается, Третий Рейх живее всех живых, пишет Юрий. Ну, смотрите как, если Маск реально нацист, и если Трамп реально нацист, и это реально, вот они возродились как бы в таком виде, да, то получается не просто Третий Рейх живее всех живых, а он очень многое приобрел с тех времен, когда он, так сказать, проиграл битву за Германию, назовем это так. Как говорится, кто что хочет увидеть, тот то и видит, пишет Игорь К. Игорь, а вы что увидели? Ну вот, чтобы, ну как бы глупо не выглядеть нам всем вместе. Вот, Игорь, вы говорите, кто хочет, тот увидит. Вот что вы увидели, расскажите мне, пожалуйста. Что это было? Это было просто, просто он положил руку на сердце, а потом просто взмахнул. Ну, давайте, найдите объяснение. Они всегда такими были, пишет Константин. После первых указов Трампа понятно, почему Владимир Путин говорил, что Байден для нас намного удобнее и лучше. Трамп, если введет все, о чем говорит, реально может остановить этот полураспад страны, пишет Резник. Ну, Резник, не вдохновляйтесь так сильно-то. Вот. Некоторые вон выходят и рассказывают, Гитлер построил дороги, очень много сделал для Германии в свое время. Сейчас Трамп очень много сделает для Америки. Они фашисты или нет? Вы мне ответьте на вопрос прямо. Маск зигует или нет? Да или нет? Да или нет? Или это совпало? Расходимся тогда. Или это не совпало? Вы верите в совпадение на таком уровне? Смотрите, вот я прямо вас прошу. Вот на таком уровне бывают совпадения в жестах? Просто совпало? Что-то там как-то? Маск... Я посмотрел внимательно, что пишут по этому поводу трамписты, республиканцы, всякие разные их сторонники. Он подарил свое сердце толпе. Не убедило тебя, да? Он подарил свое сердце толпе. Ну, он прямо его швырнул, я бы даже сказал, свое сердце. А... Да, зигует, своим глазам не верю, пишет Наталья. Никто не верит, Наталья, никто не верит, я вам говорю. Это вчера было как откровение, понимаете? Все остальное неинтересно вообще. Че там Трамп, куда он пришел, какое там платье у Меланьи там или чего. Да плевать на них на всех. Маск зигует, реально? Он вскидывает руку в нацистском приветствии. Самый богатый человек мира. Бизнесмен, назовем так, во всяком случае. Вскидывает руку в нацистском приветствии, серьезно? Серьезно, что ли? Как? Вот этот, который на Марс обещал, Старлинки везде развесил, так сказать, заглядывает нам, куда хочет, туда и заглядывает каждую секунду. И он что сейчас, нацистское приветствие показал? Такие, это скаутское. А, ну хорошо тогда, ребята. Если скаутское, тогда я спокоен. А если нет? А если нет? М? Маск сказал, поехали, и взмахнул рукой, пишет Эдмон. Маск вообще-то хуже Форда. Маск делает проект мирового цифрового концлагеря при помощи Старлинка, пишет Боря, позвони. А? Поддержал Дэшер Гарусич, пишет Михаил. Как, когда ждать апартеида, пишет Бон Джови Джон. Так вот же, они говорят, сейчас начнем уже на границе, сейчас миллионы будем незаконно въехавших выкидывать туда-сюда. Так у нас все футбольные болельщики так делают на стадионе, пишет Василий. Василий, во-первых, не все. Во-вторых, мы знаем, кто такие ультрас, нам это известно. В-третьих, мы видим, к чему это привело, в том числе. Да, есть патриотически настроенные и борющиеся с бандеровщиной и нацизмом на Украине болельщики, но есть и те, которые из фанатской среды туда переметнулись, вот, и вместе с этими всеми остальными ходят там, зигуют, бьют на себя там всякие татуировки нацистские, и все в таком духе. Так что разное есть. Надо посмотреть, что украинские СМИ пишут про Маска, пишет Денис, но им пока не нравится. Так и Skynet, пишет Павлен. Что, мы еще ждем Маска на параде 9 мая, пишет Давид. Ну, мы, по крайней мере, ждем какого-то объяснения от него, что он имел в виду этим жестом, что он показал. Это так случайно вышло или как? Они могут использовать фашистские приемы, но это не значит, что они фашисты по убеждениям. Не убивай надежды всех россиян на светлое будущее, пишет ленивый Титан. Какое светлое будущее, ребята? Ребята! Вышел Маск, вскинул руку в нацистском приветствии. Какое светлое будущее? Хотите с ними договориться? Ну, давайте попробуйте, как говорится. Посмотрим. А то вдруг договоритесь, и правда. Угу. Да. Главное, чтобы на параде так не сделал, пишет Дмитрий. Вот интересно, а на земле еще есть хоть кто-то, кроме русских, кто помнит, что это за жест? Ну, просто Израиль вовсю помогает украинским зигующим нацистам. Может, это мы что-то не понимаем, пишет Василий. Не знаю, Василий, как ответить на ваш вопрос. Я вам говорю откровенно. Я сам не понимаю, это что такое. Так он против фашиков на Украине, пишет Бомбило. Да? И где он это заявил? Где он заявил? Где вышел Маск и сказал, я против фашистов на Украине? Где это было? Я, честно говоря, что-то пропустил. Так скауты — это те же Гитлер-Югент, подготовленные дети, нашивки, походы, пишет Павел. Маск вырос в ЮАР, а там был тогда апартеид и все такое, пишет Игорь Титов. Думаете, он впитал? Сейчас посмотрел, он сделал это дважды, наверное, чтобы не было сомнений у всяких это скаутское, пишет Александр. Дважды? Мне пока... Ну, только дайте-ка я еще раз посмотрю. Дважды? Мне, видимо, и первого раза хватило, и я уже не стал смотреть дальше. Так, сейчас я еще раз посмотрю. В телеграм-канале Гудошников есть информация. Заходите, смотрите, сами оценивайте. Thank you. Thank you. Спасибо. Ну, нет, два я не вижу, чтобы два было. Но вот один точно. Уж не знаю. Да. Интересно. Вот. А то, что Трамп сказал, мы победили фашизм, только меня зацепило, пишет Юрий. Не, ну, конечно, понятно. Это, знаете, как это? Мы победили фашизм. А, вы в этом смысле, что они без нас его победили? Так это американцы, у них давно такая история. Они победили фашизм, как говорится. Они все везде победили. А русские, они вот что-то кукурузу охраняли, там стояли. От сердца к Марсу, пишет добрый жук. Не, ну я не знаю, ну покажи еще раз Маска, ну пожалуйста, ну я не знаю, но у меня люди некоторые говорят, нет, он там не показал. Ну как, ну вот CNN транслирует, ну что вам надо, ну вот еще раз, вот и мы просто, вот, посмотрите, ну где это, ну что, какой флаг, куда он показал, ну объясните. Потом, когда скаутское приветствие, там, по-моему, они не на сердце кладут, а вот так вот руку они кладут, вот так вот, типа, салют Белами, они кладут руку вот ровно вот так вот. А это прям, вот прям сердце. И прямо не буду показывать. Ну, еще раз покажи, пожалуйста. Не буду сам показывать рукой. Опа! Ну, ребят, ну что, правда, ну хватит, ну... Все! Мы в жопе все, ребята! Мы все в жопе! Вы не понимаете этого? Я вам что, шутку шучу? Вы еще раз вам покажите? Покажите еще раз. Я знаю, что Роскомнадзор заинтересует только то, что я сказал слово «в жопе». Вот правда. Ну, давайте еще раз посмотрим. Такие, нельзя ругаться. Я такой, хорошо. А то, что Маск зигует, это всем все равно. Это всем все равно. Всему миру все равно. Ребята, а что если... все эти, так скажем, леваки, педиковатые, американские, когда говорили, что Трамп фашик, что если они, не, ну, типа, не как бы вам сказать, не выдумывали какие-то слова, а прямо они говорили, ребята, смотрите, какое дело, он фашист, прям фашист, как есть, понимаете? Что если они говорили, ну, серьезно, без шуток, что если они, это единственное, в чем они угадали. Ты показал еще раз им, да? Еще раз покажи. Илон Маск. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите. Опа-на! Вот, вот, все. Ну, все, не знаю. Ну, во-первых, рука на сердце была сжатой. Не была она сжатой. Она не была сжатой, мои хорошие. Давайте не будем даже, во-первых... Во-вторых, не будем читать. Не была она сжатой. Так это же из «Звездных войн» приветствие. Ха-ха-ха-ха. Да-да, очень смешно. Вертайте бидона взад, он хотя бы не зиговал, пишет Дробик Сергеевич. А помните шутки по типу того, когда придет Трамп, мы еще будем вспоминать Байдена со слезами на глазах, как было хорошо. А что если правда? Он один раз зиганул для народа, второй раз на флаг. Повнимательнее, пишет Юрий. Реально два там? Я не знаю, я вижу только один раз. Найна. Он показал, как быстро разгоняется новая Тесла, пишет Евгений. Ага. Маск не фашист, Маск провокатор. Сегодня весь мир обсуждает его жест, а он будет смеяться, пишет Анна. А, ну хорошо, ну хорошо. Ой-ой-ой, ребята. А да, там есть еще, там есть еще. Он потом ушел от трибуны и еще и... Боже мой, нам конец всем. Ребята, все. Мы приехали. Маск зигует, видели, нет? Ну что, вот серьезно, вот у меня вопрос к вам. Включи, пожалуйста, микрофон. Он зигует или нет?
Ну это провокация 100%.
Но он зигует или нет?
Я думаю, да.
Понятно. Спасибо большое, новости. «8:35 в Москве. Полчаса, пишет Вячеслав. Реально, нафиг он вам нужен, Алексей? Кто? Мне Маск зачем нужен? Мне он вообще не нужен. Ребята, это ваш фашик, это не мой. Мне вообще эти фашисты неинтересны все. У него просто вопрос к вам. Вы долго будете с глазами закрытыми все сидеть? Вы понимаете, что ну, как бы впереди нас ждет все более-более интересное время? Вы точно? Вы отдаете себе отчет? Что перед нами опасная история, очень много денег, очень много влияния и очень странные идеи. Не, я не говорю, что до этого администрация в США была лучше. Я так понял, у них вообще полярность какая-то. Биполярное расстройство это называется? Не знаю, как это называется. В общем, у них маниакально-депрессивная политика. Либо маньяки, либо депрессивные люди какие-то, или нет, или опять не так. Ну, не суть. В общем, они ужасны в любых своих проявлениях. Видимо, двупартийная система привела их к тому, что есть разные стороны одной и той же медали. Скучно точно не будет, пишет Василий. Не, скучно не будет, это я уверен. Это я уверен. Гитлера очень прогрессивные и богатые к власти привели, пишет Александр. Так я вам говорю, вот Генри Форд был нацистом, фактически. Угу. И он, я думаю, что во многом... И он, кстати, машины делал, и Маск тоже вот эти свои Теслы делает зачем-то. Может быть, для него вообще вдохновляющим человеком всегда был Генри Форд с его нацистскими идеями расового превосходства и прочего. Подумаем, может быть, так? Форд же финансировал нацистов немецких. Так? Слушайте, у меня вопрос следующего характера. Кто-нибудь, может, читал биографию Маска или интервью его смотрел? Он восхищается Генри Фордом или нет? Мне просто интересно. Правда? Хотите сказать, что нас ждут печи Освенцима, пишет Сергей? Не знаю, Сергей. Не знаю, что-то мне все меньше и меньше что-то кажется невозможным в этой жизни. Европу они уже захватили, пишет Дмитрий. Нет, Европу они еще не захватили. Нет. Им надо взять Германию. у них пока в Германии мерзота во власти, но не вот эти, не этого толка. Нужна другая мерзота, чтобы ко власти пришла. Я говорю, это две стороны одной медали. Они ужасные в любом из своих проявлений, похоже. Вот. Ну, не знаю, не знаю, чего делать с этим. Форд великий человек, пишет Павел. Ну, я знаю, что он, наверное, чем-то великий, этот человек. В целом создал патагонную систему, профинансировал нацистов. Чем он еще великий? Кстати, да, вот Павел, вы пишете, Форд великий человек. Почему? Почему вы пишете, что Форд великий человек? Что, почему он великий человек? Чем он великий человек? Так у Форда и медаль вроде от нацистов была за дружбу, пишет Александр. Еще раз говорю, это как бы не шутка про то, что Форд-то поддерживал нацистов. Известный факт. И не просто поддерживал из разряда за работу. У него идеи были соответствующие у самого. То есть и о расовом превосходстве и так далее. Это были идеи Генри Форда. Он сам такой был. Чтобы вы понимали. Вот теперь Маск, я смотрю, зигует, но все говорят, что это салют Белами, и он просто скаут. Допустим. А если нет, то тогда мы получаем как бы ситуацию, при которой Вторая мировая повторяется заново. Сейчас эти ребятки на свои деньги, огромные у них они, бесчисленные эти деньги, да, американские, приведут ко власти в Европе совершенно отмороженных людей. Они и так уже отмороженные там. Но еще более отмороженные будут и направят воевать с нами, и все. Мы будем воевать с ними. Американцы будут списывать свои долги таким образом, зарабатывать на этом. Вот. Десятки миллионов погибнут. Да? Натравят Японию на Китай. Прикиньте, вот ну просто, вот, ну просто вот такая вот простая вещь. Сейчас натравят Японию на Китай американцы. Германию и всех приспешников этих вонючих на Россию. И все, и погнали. Вторая мировая, 2-0. Почему бы и нет? А? Как вам такое, Илон Маск? А, вот. А Маск восхищается Королёвым, пишет Бомбила. Это мы знаем, это мы знаем. Это он нас подкупить пытается. Замаслить, так скажем. Это мы знаем. Печи Гуантанамо будут, а не Освенцима. Да, Маск восхищается Фордом, пишет Татьяна. Ну вот, видите? Представляете, какая-то? То, что Форд написал правдивую книгу... Павел, понятно. Не делает его нацистом. Угу, угу. Да-да-да, Павел. Мы вас услышали, как говорится. Вы, СМИ, сами разжигаете вражду между государствами и создаете негативную атмосферу, пишет Сергей. Сергей, не тупите, СМИ все финансируются государствами. СМИ не могут разжечь негативную атмосферу между государствами, если государства не скажут этим СМИ разжигать эту... Ну, точнее, вы поняли. Все, дальше не буду объяснять, на месте топчусь. СМИ у нас что, они принадлежат государствам, что ли? Хорошо, не государствам принадлежат, а богатым людям принадлежат каким-то. Которые, в свою очередь, все равно работают на определенного рода там администрации, государства и так далее. Это будет не вторая, а последняя война, пишет End. Да почему последняя-то? Почему последняя? Почему все войны до этого были не последние, а это будет последняя? Не будет она последняя. Прорядят население. Вот. Укрепят позиции Соединенных Штатов, ослабят позиции Европы. Разрушат в кровопролитной войне Азию. Все. Будут потом скажут, ой, как это все плохо. Все, завязываем, начинаем снимать фильмы про Капитана Америку, который всех спас в очередной раз, уже в Третьей мировой войне. Слушатель Павел и Сергей, ваше мнение услышаны. ФСБ. Это смешно, это смешно. Вот. Печи Освенцима нужны были, потому что у Гитлера не было ракеты, ядерного оружия. У современных нацистов, получается, необходимость строить печи отпала долго и дорого, пишет Василий. Да. Вообще, при наличии ядерного оружия уже не так страшно, пишет Анна. Ну, понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Ядерное оружие есть, а война против нас ведется. Внимание! Еще и на нашей территории. А ядерное оружие у нас как было, так и есть. Вам не кажется это подозрительным? Просто вот недавно опять видео смотрим, предсказание Жириновского. Мы, наверное, его не можем показать из-за авторских прав. А мы все равно покажем. Найди у меня, пожалуйста, в Телеграм, значит, он на программе Владимира Соловьева, Жириновский выступает. И с ним как раз спорят и Владимир Соловьев, и остальные люди. Просто посмотрите. Жириновский предсказывает некоторые вещи, так скажем, раскрывает планы Запада и украинского вот этого режима. Тогда, когда еще, естественно, началась специальная военная операция. Почему? Потому что, собственно, Жириновский умер в тот момент, когда началась специальная военная операция, фактически. Ну, то есть он уже зачах там совершенно. Помните, да, вы этот момент? Знаешь как, по тегу Жириновский найди, и все. Сможешь найти легко. Ну, по слову Жириновский в поиске. Так, ну, газа у них теперь нет, печи отменяются, пишет Андреа. Да-да-да, очень смешно, конечно, в кавычках. Еще не забывайте, что под эти печи в основном-то, как бы, топливо это мы с вами. Мы сейчас в основном сопротивляемся. Топить-то печи будут нами, так говорится. Врубаетесь? Врубаетесь, шутники? Не забываем, что есть орешник, пишет Евгений. Да, орешник есть. Орешник есть. Есть Тополь-М, есть Ярс, есть... Да что только нет. Все есть. Но, обратите внимание, это нисколько не мешает нашим врагам вооружать прокси-режима против нас, которые настолько преисполнились чувством собственного не пойми чего, что аж даже на нашу территорию врываются. Настолько они оборзели. Так что у вас какие-то есть сомнения относительно того, что можно так же науськать немцев или так можно науськать там французов каких-то? Есть сомнения? У меня, например, нет. А дальше вы скажете мне, конечно, что да мы тут же ударим по Парижу ядерной бомбой. А что, если нет? Мы же по Киеву не ударили ядерной бомбой, правда? Вы скажете, ну потому что это наши братья. Да, прям такие братья. Прям такие сильные большие братья у нас там в Киеве. Серьезно? А, да? А Маск, вот, салют Белами показал всем. А в Киеве, братья, а Маск салют Белами показал. Так у нас и во Франции, наверное, братья есть. Че уж говорить. Везде у нас есть сторонники и соратники. Да? Что же мы их? Ядерной бомбой, что ли? Да нет, конечно. Такое чувство, что будет передышка пару лет, перевооружение и начнется по полной, пишет Бомбила. Будет передышка, точно? Вопрос такой к вам. Да, Коля, пишет Вячеслав. Вообще без понятия, Вячеслав. Не знаю, бесконечно, бесконечно. Нашлось? Давайте, вот послушайте. Давно это было, давно. Еще не было специальной военной операции, ничего не было. Выступает Жириновский у Соловьева в программе на телевидении. Смотрим.
Фронт заработает. Вот здесь маленькая победоносная война, так сказать, с тем, что вот Украина не только сохраняется, но еще кое-что у русских отберет. На время, допустим. Вот здесь они могут маленькую победу одержать на короткий период. И это вдохновит их, что они поддержали Украину, поддержали демократию. Вот здесь-то у них хороший лозунг будет за демократию. За многопартийность. Владимир Ильич,
а какую маленькую территорию России может укронацистская армия попытаться
на
взять?
На время, на несколько часов. Курск, Белгород, Брянск, Орел. Вот они захватят, и победа, все.
Но,
мы победили.
Очевидно, что никогда.
Ну, это так говорите, никогда. Но 22 июня тоже Сталин говорил, никогда немцы не нападут на Советский Союз. Напали и 3 миллиона подняли руки вверх.
Но мы
вот
смотрим...
такое у вас хорошее, давайте, да ничего,
нет,
да мы.
Нет, давайте,
самолетов больше было, чем у немцев.
Давайте,
танков больше
давайте
было,
будем,
и солдат больше.
Давайте будем реалистами.
Да.
Во-первых, сейчас армия совсем другая,
согласен.
Геополитическая обстановка совсем другая, и уровень вооружения наш совсем иной.
Согласен.
Поэтому сама попытка передвижения, сама попытка передвижения укронацистских войск с кем угодно через нашу границу приведет к однозначному нанесению удара такой сокрушительной мощи, что не будет стоять больше вопросов о существовании украинской государственности.
Это временно. Это временно для американцев потешить их самолюбие. Все, что надо, они дали украинской армии.
Вот грузинам они тоже
помогли,
дали. Не
правильно.
Помогло.
Но в Афганистане...
А там наша армия была совсем иначе.
В Афганистане иначе. Трудно победить. А на Западном фронте им
невозможно.
Ну, я еще раз говорю. Невозможно это вы, сидя здесь.
А вы что, считаете, что кто-то
километров.
Может победить Россию?
От Харькова до Белгорода 80 километров.
Да.
Пока вы будете считать схемы выводить, они уже войдут в Белгород.
Пока они двинутся да. от своих баз, они будут уничтожены в процессе движения.
Да не с баз двинутся, из
Потому
города.
Потому что когда? Да
из
откуда
города,
угодно могут.
Хочу
одежде. Напомнить.
Якобы
да.
крестьяне везут арбузы в Белгород.
А в арбузы калашниковы.
Вот я говорю,
такие раз
шутить
и разды...
не надо. Уже 15 тысяч они положили в могилу. А вы еще улыбаетесь.
15 Мы вообще
тысяч.
Не улыбаемся.
Ну, поняли, да? И, честно говоря, вот сейчас можно говорить, что вот там, значит, Владимир Соловьев вот, не смог оценить гений предсказаний Жириновского. Честно, в тот момент я бы считал, что Жириновский бредит. Я вам говорю откровенно, я бы смотрел бы, и вот я просто не видел этого эфира вживую, но вот условно, я бы смотрел, и я бы полностью был бы на стороне Соловьева. Полностью, я бы сидел, Жириновский с ума сошел. Что несет, какой Белгород, куда они пойдут? Там такой удар будет сокрушительной силы. Там все просто в эту же секунду. Такой сокрушительной силы будет удар. Вы что? Какие арбузы? Куда поедут? Какие крестьяне? Из какого они выйдут Харькова? Поняли, да, о чем я говорю? То есть я почему привожу этот пример? Мне ничего не кажется невозможным теперь вообще в этой жизни, если честно. И вы вот говорите, вот если вот европейцы там пойдут, то тогда... А что тогда? А что тогда? А вот несколько лет назад мы себе представить даже не могли, ну, кроме вот Жириновского, видите, он там представлял себе очень хорошо, что каким-то образом Запад может так сделать, что... Значит, ВСУшники пойдут там, на Курск и так далее. Да, понятно, до Курска они не дошли. Да, понятно, до Белгорода они не дошли. Все ясно, да. Мы их остановили, это правда. Но тем не менее, то есть настолько их зарядить, что эти придурки поверят в то, что они реально могут взять Курск и попрут на него, вы понимаете или нет? Так я и спрашиваю, неужели французов нельзя так убедить в этом? Да можно, а немцев нельзя? Легко. Было уже такое? Так и на что мы выходим? Мы на что выходим? У нас Илон Маск, новый Генри Форд, правильно? Правильно? И этот Генри Форд сейчас, вот он звонил же еще до того, до инаугурации Трампа, он уже звонил, он звонит Вайдель, значит, это альтернатива для Германии. Это же провоки. Я знаю, что эти провоки говорят, зачем с Россией воевать, не надо с Россией воевать. Это глупо, вот Шольц воюет с Россией, Писториус воюет с Россией, не надо с Россией воевать. Ну так они сегодня это говорят, а завтра они что скажут? Понимаете? Что если это предвыборная агитация, не более того? Сейчас как только сядут в кресло, скажут, ой, ой, а мы тоже хотим салют Белами. И что мы тогда делать будем? Понимаете? Что если оба хуже, понимаете, в варианте с этими людьми вообще? Что если там нет никого, вообще никого, на кого мы можем в хорошем смысле опереться? Что, если там этих людей не существует на Западе? Что, если сама суть Запада, она такая вообще, всегда была и будет, всегда, без разницы, как они называются. Демократы, республиканцы там какие-то, лейбористы, кто угодно вообще, без разницы. Что, если суть их такова? Что, если они по сути своей нацисты? И поэтому они все время выходят на эту идеологию. Сколько бы там времени не прошло, они все равно выходят на идеологию геноцида инакомыслящих под разными соусами. А? Вообще непонятно, почему такой ажиотаж вокруг Трампа, ему верить тоже нельзя, пишет Серк. Радикально левые и радикально правые, пишет Шокин. Да, и вот в этом своем радикализме такое ощущение, что они прям смыкаются. Шокин, есть такое ощущение, что эти идеи в своем радикальной своей точке зрения, так скажем, они обращаются в противоположность собственную, и вот некое единое целое формируют. Какие-то оторванные совершенно, так скажем, американские леваки и американские же провоки. что одни, что другие смертоубийственны для всего окружения. Правоки сейчас придут к власти и скажут: посмотрите на этих, надо не так, сейчас мы покажем, как надо. Так, а вот помните, я просто напоминаю, если вы не помните, Трамп, в чем претензия его была по деньгам, которые выделяла администрация Байдена на Украину? Он говорил не то, что не выделяйте деньги, а вы не можете их проконтролировать, их там тратят плохо, неправильно тратят. Контроля нет за деньгами. Мы столько денег дали, а где результат, по сути? И все, вот в чем претензия-то по финансированию Украины была, насколько я понял, то, что предъявлял Трамп. Типа, деньги тратят впустую, проконтролировать не могут. Администрация Байдена не умеет контролировать траты из бюджета. Ваши деньги вообще в воздух выкидываются, потому что на Украине коррумпированный режим. Надо сделать так, чтобы на Украине был некоррумпированный режим, и уже тогда выделять деньги. Чтобы они тратились правильно на хорошую, добрую, старую войну с русскими. Ну, по сути. Понимаете, о чем я? Зато как с Байдена смеялись у нас и хихикали, пишет Бомбила. Ну, с Байдена смеяться и хихикать тоже полезно. Тоже. Он плох, реально плох. А не может быть такого, что наша умеренная реакция на вторжение ВСУ вызвана тем, что это все же братский народ, там у многих наша родня, не хотим... Василий, а у нас что, вопросом референдума решается вопрос удара ядерным оружием по той или иной точке? Нет же. Поэтому невозможно объяснить вопросы, которые не решаются там референдумами каким-то и так далее. Их невозможно объяснить, как вы объясняете. Вы отдаете приказ, мы все вместе с вами посовещаемся, что ли? Родня, а не родня. Вот. Не, объяснить-то все можно. Так, себе можно все что угодно объяснить. На самом деле. А почему по Жешеву вот никто не бьет? Ну, тоже можно попробовать объяснить как-то. Всегда найдется объяснение. Завтра тоже можно найти какое-нибудь объяснение. Послезавтра они скажут: ой, Америка выходит из НАТО. Ну, Трамп скажет: Америка выходит из НАТО. Мы очень сильно обрадуемся. И ситуация будет такая: мы начнем воевать с НАТО, но американцы будут просто снабжать НАТО оружием, и все. А это и будет Вторая мировая 2.0. Мы просто будем воевать с Европой, а американцы просто будут снабжать оружием и говорить, что они опять не сторона конфликта. Вот и весь базар, как говорится. Все, расходимся. Американцы вышли из НАТО и сказали: все, это не наша проблема, воюйте, русские. Воюйте с ними. И будут туда закидывать оружие, и все. А мы будем воевать, и они будут воевать. Европейцы и мы. Американцы будут зарабатывать деньги. Вчера вот стоим, значит, в рамках телевизионного эфира. Значит, у нас эксперты пришли, говорят: американцы теряют вообще, страшно теряют в имидже там, на Украине. Я искренне спрашиваю, это не сценарный ход какой-то, нет. И вот я сейчас спрашиваю: а где американцы и что потеряли во время украинского конфликта? Вот серьезно, что вот конкретно американцы что потеряли? Что украинцы потеряли, я в курсе. Все. А вот что американцы теряют? Вот они теряют завтра Украину. Что они теряют? Да ничего не теряют. Ничего не теряют. Вот с этого надо начать. Вообще ничего. Ну, какой-то режим, значит, тумба-юмба Зеленского где-то там рухнул. Банановая республика какая-то в Европе. Очередная. Решила пожертвовать собой во имя Америки. Дальше что? Что, как-то Маск беднее стал от этого или что? Нет? Влияние на мировой порядок, пишет К9. Никак не меняется их влияние на мировой порядок. Никак не меняется. Просто прокси-режим. Выпал прокси-режим один. Ну и ладно. Они его, кстати, в НАТО и не собирали. Мы сами говорим, они никогда Украину не собирались брать в НАТО, они уводили их за нос специально для того, чтобы стравить с нами. Да? Ну, если мы сами говорим, что они никогда не хотели брать Украину в НАТО, мы же сами определяем ценность Украины для них в НАТО. Она равна нулю. Так что они теряют, если они теряют ресурс, равный нулю? О чем вы говорите? Типа, потому что мы выбили этот ресурс. Так, ну, задача такая была. Просто они думали, что мы, выбивая этот ресурс, сами развалимся. Ну, мы не развалились, они такие: ну, ладно, ослабли. Ослабили Россию? Расслабили. Европу ослабили? Ослабили. Хорошо. Все, погнали на в другой фронт. Какой? Китай. Будем душить Китай теперь. Все. Русские, можете восстанавливать эти города там, что-нибудь. Мириться с украинцами там каким-то образом. Хотите, миритесь, хотите, не миритесь. Хотите, воюйте там. Ваше дело. Там еще поляки у нас тут готовятся. Вот. Первый эшелон. Еще прибалты. Их, конечно, мало, но... Наоборот, если кто-то делает из своей страны ЧВК ради другой страны, значит, эта страна только приобретает в авторитете, пишет Андрей. Пока желтый камень не проснется, ничего не изменится, пишет Ульрих. А вот интересно узнать реакцию украинского населения на жест Маска, пишет Квадрат Малевича. Я к тому, что территории, на которых сейчас идут боевые действия, это наша земля. Глупо бить ядерным оружием по земле, которую потом тебе осваивать, пишет Василий. Я просто, Василий, знаю эти аргументы, отвечу вам коротко. Испытания, самые знаменитые, которые мы проводили, помимо тех испытаний, да, там на новой земле, которые происходили, это на Тоцком полигоне. Ну, посмотрите, где находится Тоцкая. Посмотрите, где находится Тоцкая, да, это Оренбургская область там, неподалеку от Бузулука. Знаете такой город? Тоцкая. Там были ядерные испытания. Там люди как жили, так и живут в Тоцком, чтобы вы понимали. Ясно? Я ответил на ваш вопрос. Давайте так. Ужасная по своим последствиям ядерная катастрофа под названием «Катастрофа на Чернобыльской АЭС» произошла в 70 километрах от города Киев. На реке Днепр. Что, на Днепре никто не живет? Или, может быть, в Киеве никого нет? Посмотрите на карту хоть раз. И все, встанет на свои места. Вот. Тоже наша земля, пишет Андрей. Да. Да. А ядерные испытания американцев, которые они производили в своей пустыне, на своей земле. Ничего же. Ничего же, живут. Подумайте и об этом тоже. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 6 градусов, ощущается как минус 11. Вот Лас-Вегас находится в 80 километров от полигона в Неваде, а там живого места нет, все в кратерах. И ничего, пишет Смит. А я говорю. О, Гном пишет, ядерный полигон в Неваде в прямой видимости от Лас-Вегаса. Вот. Это по поводу на своей земле нельзя взрывать ядерное оружие. В смысле нельзя? А на какой тогда его взрывать-то? А с другой стороны, что поменялось-то? США и Европа были, как были нам врагами, так и остались. Только теперь проще миру показывать их морду, пишет Алекс Поляков. Алекс, точно проще? Потому что вы же их морду будете показывать всему миру через их соцсети. Мы, еще раз, чем в информационном пространстве мы владеем? Я спрашивал и спрашиваю, и буду спрашивать. Мы в информационном пространстве кто? Вот вам вопрос. У американцев есть YouTube, X и так далее через запятую. Вот, обратите внимание, всех под себя подсобрал Трамп активнейшим образом. Всех подтащил сразу же, всю информационную составляющую. У китайцев есть ТикТок. Вот сейчас американцы хотят половину ТикТока выкупить. Просто чтобы ТикТок был не китайский, а американский фактически. А у нас что есть? А? Это ладно еще, мы сейчас про приложения сказали, а магазины приложений? Операционные системы, где они, где? Ладно, мы говорим, ну как, ну есть. Ну то есть сами для себя мы что-то можем сделать, да? А где наши глобальные, так скажем, системы? Где они? Ответил я на ваш вопрос. Поэтому мы их можем там хлестать по щекам. Где? У себя? У себя дома сидим за столом и хлещем их по щекам? Или, ну почему мы можем в их соцсетях, там, да, на их площадках хлестать по щекам? На их площадках мы их можем хлестать по щекам ровно до того момента, пока они нам это позволяют. Потом они нам просто берут и ломают шею на этой площадке, и все. И мы ничего не можем сделать с этим, ничего. Понимаете или нет? Вот об этом пытаюсь как бы толковать. У нас был Чубайс, который за инновации отвечал. Какой начальник, такой результат, пишет НН. Да, что-то говорят, 2 триллиона они украли в Роснано, якобы. Вот. Я пересчитал в долларах, посмотрел, сколько стоила разработка вот этих вот китайских сейчас топовых машин, Zikr там и так далее. Короче говоря, можно было Zikr сделать, и еще бы много осталось при этом. Вот. У нас все это. Сейчас мы сделаем атом, сейчас мы сделаем атом. Ну, может, атомы и сделают, помните. Чего только не было. Конечно, воровали дико. Угу. Если исходить из того, что Россия может проиграть только изнутри, то для внутренней пропаганды полезно, пишет Олег Поляков. Конечно, полезно. А для внешней? Идите и объясните сейчас кому-нибудь в Америке, что Маск кинул Зигу, как говорится. Если у нас здесь сейчас мне начали рассказывать про какой-то салют Белами, вы откуда его выкупали? Вы давно ли вы знаете о каком-то салюте Белами, уважаемые друзья? А то, может быть, вы где-то прочитали это сейчас в соцсетях? А что если в тех соцсетях, в которых вы это прочитали в определенных каналах, которые ведут неизвестно кто? Вам неизвестны эти люди? И люди ли это вообще? Что если я вам скажу, что с развитием тех технологий, над которыми в том числе работает Маск, люди для того, чтобы, так сказать, создавать информацию, ну, не нужны уже. Что если я вам скажу об автоматизированных системах, да вы это все прекрасно сами знаете, которые могут брать новости, трактовать новости, писать комментарии к этим новостям, создавать некое впечатление, создавать общий фон информационный. И вам будет казаться, что салют Белами, конечно, конечно. Посмотрите, пожалуйста, на украинцев современных, которые вообще в зазеркалье просто живут и все. Они там до сих пор нас побеждают, чтобы вы понимали. Они там нас побеждают, разбивают в пух и прах, у них все, у них один канал, вот, один народ, один Зеленский. ВКшечка у нас, пишет Антон. ВКшечка — это очень хорошо, но ВКшечка — это не глобальная история. Она могла бы ей быть, но она не глобальная. Вот. Где ВКшечка, которая взяла и захватила, там, скажем, американский рынок? О таком можно говорить, например, в разрезе Телеграм. Вот Телеграм — интересная вещь, но она и не наша. Она, как известно, одного французского гражданина, который сейчас в тюрьме сидит во Франции. Очень жалко, на самом деле, Павла в этом смысле. Но и не жалко вовсе, потому что очень долго и муторно он рассказывал, какие в России все лохи, и как он тут обул всю систему, а потом поехал отдохнуть во Францию с криптокоучем. Мы просто забыли эту историю. А Пашу за что взяли за тестикулы, скажите, пожалуйста? Почему Пашу прихватили за тестикулы? Кто-то может мне сказать? Почему не Илона Маска, а Пашу Дурова? Почему? Ну? Чё? Где Макрон? Чё Макрон не арестует Илона Маска? Что он арестовал у нас только Пашу Дурова? Где этот смелый человек? Ну как так? Вот подумайте над этим. Просто замяли эту историю. Ну, в смысле, все, ее затерли, она уже никому не интересна, все забыли. А вообще-то Пашка-то в тюряшке, так скажем. Ну, да, ладно, он не то чтобы прям в тюрьме, но он под надзором правоохранительных органов Франции все время находится. Все, ну, считай, в тюрьме, в клеточке. Забыли, что ли? А почему? А потому что вдруг влияние стал иметь парнишка слишком большое для того, чтобы быть независимым, понимаете? Слишком большое влияние. Что-то как-то в разных странах стали пользоваться Телеграм, что-то как-то стали использовать их в политических целях Телеграм. Как-то пробили брешь вот в этом заслоне информационном, общезападном. Ну, пробилась брешь, какая-то дыра какая-то появилась неконтролируемая. И Пашку взяли и скрутили в бараний рог. Вы видели, как Цукерберг целовал ботинки, облизывал просто зад Трампу? Вы видите, как он это делал? Вы видели, как Цукерберг переобулся в воздухе? Если Цукерберг переобувается в воздухе, то Паша, кто на его фоне? Почему Паша думал, что он может ходить и изображать, что он весь независимый? Ну, Цукерберг целует ноги Трампу. Цукерберг. 200 миллиардов весит Цукерберг. Для понимания. Рядом Безос тоже обцеловал ноги Трампу. И еще 200 миллиардов. Рядом Маск. 400 миллиардов. Они уже вместе под триллион весят. Вы че? Очнитесь. Триллион долларов. Только три человека я назвал. Почти. Ладно, не хватает еще там 200 миллиардов. Не суть. Сегодня не хватает, завтра хватит. Потому что расслоение будет продолжаться. По мнению многих людей, сведущих в сфере, мы в этой жизни увидим с вами триллионеров. Не миллиардеров, что казалось когда-то абсолютным пределом, а триллионеров. И у меня такое подозрение, что первым триллионером у нас станет Илон Маск. А Илон Маск, тварь, зигует! Че, нет, что ли, не зигует? Белами, да, скаут. Давайте, ребята, поехали, как говорится. Какая свобода слова, вы че? Очнитесь вообще. А вы видели, как Цукерберг заглядывал на жену Безоса? Видел я, Светлана, все обсуждают жену Безоса и как Цукерберг посмотрел ей в сиськи. Я вам говорю о том, что мы информацию не контролируем вообще никак. Вообще никак. А вы все говорят про сиськи жены Безоса. Мне все равно, даже если они друг другу будут смотреть в глаза, Цукерберг и Безос, и там с языком целоваться, мне все равно, реально. Я вам говорю, какие вещи меня волнуют. Меня волнуют следующие вещи. Эти люди полностью контролируют информационное пространство. Понимаете или нет? Эти люди контролируют коммуникацию вообще как таковую. В том числе и из космоса. Эти люди, приходя ко власти, вскидывают руку в нацистском приветствии. Вы чё? Какие сиськи жены Безоса? Какие сиськи? Вы о чем вообще? Вы с ума сошли, что ли? Все, послушайте меня, пожалуйста. Хотя кому я нужен меня слушать? И воспевают нацизм, пишет Нигматуллин. Ну, может быть, и пока не воспевают, а может и воспевают. Во всяком случае, переводят его в разряд чего-то очень смешного и шутливого, и что на эту тему можно прикалываться. Вот говорят люди, так это провокация со стороны Илона Маска. Так может и провокация. Но если у нас такое отношение к этой трагедии середины 20-го столетия, то, ну, значит, мы уже в мире, где это, ну, все комикс, прикол, шутка. Оказывается, это все шутка. Ну, все ясно. Да ты успокойся, пишет Константин. Да-да-да, я понимаю. Какие сиськи, грудь. Они на троих могут просто купить полмира в частное пользование, пишет Александр. Да. Смотрите, я вам сейчас кое-что скажу. Маленько вам, ну, может быть, будет интересно. Американцы, типа, выделили на Украину, типа, 100 миллиардов, допустим. А у Безоса, Маска и этого... Цукерберга на троих 800. 800. 8 раз можно профинансировать. Все то, что было профинансировано на Украине. 8. И это как бы если представить себе, что они перестали, так скажем, что-либо делать и развивать свои активы там и так далее. А если представить... Ой, да о чем говорить-то? Они украли у нас 300 миллиардов на Западе. 300. А у Маска состояние 430 миллиардов. Столько разговоров идет про эти 300 миллиардов долларов. Вы же сами видели. Разговоры, разговоры, разговоры. А у Маска состояние 430. Один Маск всего лишь на все. Как так? Вы скажете, ну это же не то, что у него прям деньги там лежат на кармане. Так это же тоже не 300 миллиардов, не просто так налом лежат, понимаете? Счета, вклады, так скажем. Ну, не вклады, это покупки ценных бумаг. Да, вклады, это было бы смешно. Конечно, ну вы поняли. Вложения, не вклады, вложения, правильно сказать. Это прям надо думать, что они настолько тупые, чтобы влить бабло в Украину, они же не американцы, пишет Юрий Константинов. А Илон Маск, который раздает бесплатно Старлинки, это что такое? Это он не влил бабло на Украину? Умный он или тупой? А Facebook, который топит за Украину уже сколько? Не знаю сколько. И против нас. А все системы типа там Instagram и прочих, которые фактически деклассировали русских людей в определенный момент. Это же Instagram, это же мета, это же принадлежит Цукербергу. А? Чего скажете по этому поводу? Дураки они или нет? Зачем они теряли?
Да, они что, они же потеряли российский рынок.
Они же 150 миллионов потеряли, так или нет, человек? Это же рынок, да? Так подумайте, зачем Цукербергу нести такие потери? А зачем Илону Маску нести такие потери? Нам что, не хотелось бы воспользоваться Старлинком? Что, прикольная же технология Старлинк, правда? А что, сидишь в заднице мира, а у тебя интернет есть? Нам же не хотелось бы воспользоваться? Думаю, бы платили бы Илону Маску, что не платить-то? А что он теряет этот рынок? Зачем он теряет этот рынок? Почему Тесла до сих пор не пришла в Россию? Не приходила ни тогда, ни потом не пришла. Почему iPhone никогда официально в России не продавался вообще? Не приходил официально Apple в Россию, все. А? Не приходил же? По-моему, не приходил. Почему? Почему все коммуникационное, почему все связанное с информацией? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни офисов здесь не открывало, ничего вообще. Если открывала формальная вещь какая-то, через которую невозможно было ни на что повлиять вообще. Почему? Подумайте, почему. Подумайте, крепко все подумайте. А потому что они влияют на нас, а не мы на них. И они прекрасно понимают эту ценность этого ресурса. Именно поэтому они душат ТикТок и хотят его перекупить. Просто предыдущая администрация решила его вообще блокировать, а эта администрация попробует перекупить ТикТок, и все. Разница небольшая. Одни говорят, и они не перекупаются, мы их блокируем. Другие говорят, подожди, мы их перекупим сейчас. Вы их уже достаточно напугали. Сейчас мы им сделаем предложение, от которого невозможно отказаться. Очнитесь! Очнитесь! Все, кто говорил про цифровой концлагерь, он уже работает. Он уже работает, все. Понимаете? И да, если вы слышите меня, то вы и есть сопротивление. Если вы слышите меня... то вы и есть сопротивление. Правда, это так? Потому что если бы вы не были сопротивлением, вы бы меня уже не слышали. Все. По разным причинам. Сейчас Маск запустит зигующий мемкоин и станет еще богаче, пишет Давид. Ой, видели ролик ЦРУ с волками? Это же даже лучше, чем городок КВН и 6 кадров, пишет Эндрю. Не видели. Да, последняя надежда человечества, Алексей, пишет Юрий Константинов. Да, да, смешно, всем все смешно. Наверное, и в 39-м, и в 38-м, и даже в 37-м большинству было смешно. Угу. Угорайте, ребятки, как говорится, угорайте. Весь эфир прошу вырезать, аккуратно сложить в архив. Потом он понадобится нам для того, чтобы нарезать. Гудошников предсказал, вот. Я в какой-то момент понял, что, ну, не должен Жириновский единственный, так сказать, почивать на этих лаврах. Ну, он, правда, почил совершенно уже, но, тем не менее, надо тоже предсказать. А если не сбудется, да, выкинем просто этот эфир, забудем, естественно, что его вспоминать. А если сбудется, вот будет вещь, да? Вот скажете, вот Гудошников-то все предвидел, а? Классно? Классно. А хотите прикол? Вы тоже ведь все предвидите, вы же тоже знаете все. Вы же знаете, что хорошо не будет, вы же знаете, что будет плохо. Что? Пишет Ники. Трамп вчера сказал в своей речи, что он добьется благосостояния Америки за счет других стран. Так он и сказал, что... Это Александр... Андреас Гольдштейн пишет. Так, уважаемый господин Гольдштейн, он нам и сказал еще, что Америка превыше всего, как бы. Тут, как бы такая вот история. А Маск потом в нацистском приветствии руку вскидывал. Правда, говорят, что нет, нам показалось. Ну, хорошо, нам показалось. Тысячи лет держимся и сейчас с дюжем, пишет Илья. Никогда наши враги не были так сильны, как сейчас, Илья. Никогда. Никогда. Понимаете? Раньше было легче охранять свое информационное пространство и сложнее проникнуть в чужое. Нет, точнее, сейчас. Ну, в общем, проникать в чужое всегда было сложно, а свое охранять было легче. Вот. Немцам нужны были листовки, понимаете, чтобы их раскидывать. Вот, русский Иван, сдавайся. Американцам никакие листовки не нужны. Они владеют всеми коммуникациями в мире, по сути. Скажете, ну не американцы, там есть какие-нибудь там непонятные французы, какие-нибудь прибалты, какие-то скандинавы. Вы же понимаете, что это прокси, вы же понимаете, что это просто прокладки, это ни о чем. Вот это вот, когда вы приписку смотрите какой-то компании куда-то, не смотрите, пожалуйста, на это неважно абсолютно. Но мы же сами виноваты, что наши враги сильнее нас, пишет Андрей. Я не сказал, что они сильнее нас. Я сказал, что мы не контролируем их информационное пространство. И они богаче. И у них много оружия. Но я не сказал, что они сильнее нас. Угу. Еще раз, что конкретно изменилось? Мы с ними воюем. Это уже не 39-й, а вполне 43-й, пишет Алекс Поляков. Ну, как сказать вам 43-й? Это и не 39-й, и не 43-й. Это с чем бы это сравнить-то? Может, с Испанией? Все будет хорошо. США поерепенятся, и два срока республиканцев будут вести протекционизм. Вот они и территории хапают, пишет Дело Техники. Так страшно. Все, надо садиться и очень-очень грустно и тихо сидеть. Начинаем, пишет Ал Си. Все эти прокси – это те самые тампоны в мужском туалете. Сегодня положили, завтра убрали, пишет Александр. Да. Единственный, кто по поступку Маска высказался, Олаф Шольц. Многие увидели в жесте Илона Маска нацистское приветствие. Но это же смехотворно, вообще не похоже. Смотрите, вот как надо. Это смешно, смешно. Сегодня население планеты знает о мире и о России ровно то, что нужно знать. Не просто нам будет в очередной раз, но мы справимся, пишет Нигматуллин. На днях на федеральном канале озвучили, что Сталинградская битва выиграна благодаря кавалерии киргизов с шашками. Переломили хребет немцам конники, пишет и он. Когда очень много денег, их надо обязательно потратить, пишет Андрей. Вот в этом и парадокс, Алексей, с такими ресурсами, а все еще не богатые, пишет Светлана. Никаких парадоксов, Светлана. Выходит Трамп и говорит, у меня новая мем-валюта. Прикол, шутка. Выпускает ее. Состояние Трампа было 5,5 миллиардов, через день уже 60. Деньги, ну или во всяком случае то, что пытаются выдавать сейчас за деньги, это вовсе не деньги вообще-то. И они обеспечены ничем. Вы скажете, ну фиатные деньги, ну короче говоря, деньги такие, вот государства разных валют, они тоже по сути ничем не обеспечены. Ну, по крайней мере, они обеспечены самим государством, которое существует. Ну вот обратите внимание просто, мемкоин, это же ничто, это прям ничто, это шутка, шутка. Шутка на 60 миллиардов, как вам такое? А он упал, конечно, этот мемкоин в какой-то момент. Но, тем не менее, кто-то успел нагреться на очередной этой финансовой пирамиде фактически. Далеко не у каждой криптовалюты ограничена эмиссия. Вообще-то. Если кто не в курсе. А это значит, что это прям МММ, прямо и все. Прямо пирамида, прямо и все. Да и те, у которых эмиссия ограничена, тоже подозрения вызывают некоторые, согласитесь. Вы на полном серьезе полагаете, что Маска сможет что-то купить, пишет Джонни. Почему купить? А как у американцев с патриотизмом? Ваше мнение, пишет Александр. Мое мнение такое, американцы живут там, где американская же пропаганда наиболее сильна, в Америке. Я думаю, что у американцев в голове не просто каша, а прям клестер. Там прям беда. Серьезно, я так считаю. Я считаю, что первые жертвы пропаганды крупного капитала американского, вот, этих фактически олигархов, Реально, мы сейчас говорим об олигархе. Вы понимаете, да? Что в США правят олигархи. Вот прям в лоб вам говорю. Вот это олигархи. Вот, они, как бы вам сказать, давно и очень прочно работают над мозгами американцев. И никого туда не пускают. Хоть ТикТок, хоть что. Я вижу, что современная демократия ничем не отличается от античной. Я вижу, что есть государство под названием Соединенные Штаты Америки. И люди, живущие в этом государстве, удостоены звания граждан. А все остальные государства и люди, живущие в этих государствах, не удостоены ни звания государства, ни граждан. Ну так, формально называются это государствами и гражданами, но на самом деле это какие-то непонятные колонии и рабы. Я вижу, что только 300 миллионов человек, гипотетически, если верить в процессы голосования в США, определяют судьбу мира в данный момент. 300 миллионов. А на Земле миллиарды людей живут, 8 миллиардов. И только 300 миллионов из них фактически могут на что-то влиять своим голосом. Но существующая система выборщиков немножечко меняет все и сужает. Не с 300, не про 300 миллионов мы уже говорим, а совершенно про другое количество людей, которые что-то в мире решают. А если мы говорим о людях, которые это спонсируют, то там вообще мельчайшая прослойка получается, количественно, тончайшая, да? Самые, так сказать, сливки. Почему сливки? Потому что сливки наверху плавают, не все знают просто. Сливки наверху плавают, поэтому сливки и называют. Самые сливки общества. Не то, что их слили. Вот наверху плавают там, понимаешь? Сколько их? Процент? Одна сотая процента? А в их руках все. Смешно? Смешно. Но Маркс был прав. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. У бидона капельница была, зачем ему кнопка, пишет Александр. Да, да. Современная экономика, основанная на принципе пирамиды, просто главная большая пирамида, душит маленькие, постоянно появляющиеся то тут, то там, пишет Игорь. Ну не, ну когда говорят про финансовую пирамиду, имеют в виду немножко другое, и вот мы, собственно, об этом и говорили. Ладно, не будем сильно заостряться на этом. Плавают не только сливки, пишет Евгений. Да-да-да, мы знаем, Евгений, но от того, что вы так вот смешно пошутили, всем остальным легче не стало. Американцы теряют, Лос-Анджелес Бог наказывает их за то, что помогает Украине, о доме надо думать, пишет Александр Демков. Угу. Вот я не пойму, что же делать, послушать либералов, все плохо у нас, мы все завтра умрем, послушаю патриотов, все плохо, завтра точно умрем. Где счастье искать, пишет Костя из Митина. Ну, точно не в американской политике счастье искать, да и не в политике в целом. Политика — это борьба постоянная. Вот, счастье искать можно где? Ну, давайте побеседуем на эту тему, оторвемся от зигующего Маска, от решений Трампа там каких-то новых, старых, которые он обещал. Мексиканский залив в Американский залив переименовал уже. Интересно, а Нью-Мехико он будет переименовывать в Old American? Ну, что-то такое. Бредятина, вот честно, бредовое решение, еще и потом вот эти бредовые шутки на бредовое решение. Счастье, да, счастье. Счастье в детях и любви, пишет ВМ. Да. И более, кстати, ВМ, мне нечего добавить к вашему, к вашему сообщению, если честно. Счастье в неведении, пишет Александр. Да, тоже правда. Помню, как в 2007 году меня совершенно не интересовало, начнется ли мировой экономический кризис. И когда он начался в 2008, меня это тоже не волновало. Знаете почему? У меня не было денег. А когда у тебя нет денег, тебе все равно. Потому что их нет и нет. Очень мудрая вещь. И лишь утратив все до конца, мы обретаем истинную свободу. Открыл с утра глаза, счастье, пишет XMR. Семья, работа над собой и вера, пишет Илья Ларин. А не борьба ли и есть счастье, пишет Юрий Баранов. Реально, счастье в борьбе. Но, может быть, есть такие люди, для которых борьба с другими людьми – это большое счастье. Не знаю, Юрий, сложно сказать. Счастье – просто жить, пишет Юрий. А, так могут рассуждать, Юрий, только те люди, которые понимают, насколько ценна жизнь. Обычно понимают люди, насколько ценна жизнь, когда столкнулись с перспективой, так сказать, эту жизнь, ну, потерять. То есть что-то происходит в жизни, это может быть, ну, в общем, так скажем, дыхание, да, вот, тьмы, не знаю, не тьмы, лик смерти, да, там. Увидел, и тут такой подумал, ой, а чё это я жалуюсь? Не на что жаловаться, ребята, так хорошо. Встал, пошел делами своими. Какой Маск позигует? Не, серьезно, серьезно. Встреча со смертью человека, а перспективой с этой, она может очень сильно менять человека. Так что, Юрий, что-то мне подсказывает... Что не просто так вы говорите то, что вы говорите. Словами классика, на свете счастья нет, а есть покой и воля, пишет Елена. Знаете, классики тоже могли ошибаться. Особенно, когда смотришь на возраст классиков разнообразных, которые в какой-то момент что-то придумали или сказали. И в какой-то момент понимаешь, что ты, в принципе, уже старше многих из этих классиков. Думаешь, есть ли смысл, так сказать, пересмотреть некоторые вещи? И иногда бывает так, что смысл есть. 27-летние мудрецы, ага, пишет Александр. Бывает и такое, да, бывает и такое. Не, правда бывает, что люди в 27 гораздо мудрее, чем люди в 60 или в 70. Бывает такое. Тем более, если мы говорим о тех временах, когда не было такого информационного прессинга разнообразного, я так полагаю, было больше времени подумать о вечном, о важном. Может быть, поэтому ничего существенного, как мне кажется, там, в философии не происходит уже, скажу, столетиями скромно. Ну, пусть хотя бы, ну, просто скажу, 100 лет хотя бы. Что-то существенное происходит вообще в целом, в восприятии таком, каком-то мира. Вот. Особенно в собственной усадьбе, пишет Александр. Погода, бомба, пойду-ка я в лес погуляю с собакой. Вот это счастье, пишет Ларек-Марек. Ну да, это один из элементов, как мне кажется, счастья. Чистое небо, а не облака с изотопами, а на земле нет радиоактивной пыли. Так видит этот вопрос Денис. Денис, ну вы просто говорите о том, что счастье – это жить и не болеть, и не умирать. Вот счастье – это же сама жизнь. Просто, потому что вы скажете, вот чистое небо без изотопов, нет радиоактивной пыли. При этом я скажу, приходите к врачу, он такой, остался месяц. Ни изотопов, ни пыли, ничего. Врач просто сказал, остался месяц. А такой, как месяц? Я такой, ну, раньше надо было приходить. Что, как думаете, сейчас счастье будет в этот момент? Ну, я думаю, что тяжело в этот момент найти какую-то причину для счастья. Понимаете, да? То есть вы просто говорите о том, что жить – это прекрасно. И я с вами согласен. Один из экспертов говорит, Москва так определил счастье. Счастье – это ощущение эйфории, которую испытывает человек от того, что у него все хорошо. Это переизбыток энергии, которую не надо тратить, чтобы выжить. Пишет Елена. Интересно, интересное объяснение. Жену в роддом везу. Вот это счастье, пишет ДБКН. Ну, это, во-первых, круто. Во-вторых, ДБКН – это эмоционально. В-третьих, будете переживать, но все будет хорошо. Конечно, счастье, что месяц, а не неделя, пишет Дэн. Счастье – это жить на своей земле, рожать и воспитывать своих детей без отголосков нацизма, пишет Нигматуллин. Пришел бы вчера, был бы месяц и один день, пишет Юрий Константинов. Да-да, по типу того, по типу того. Настаиваю, счастье – это когда с дофамином и эндорфином в организме все в порядке, пишет Смит. Да, но тот же самый дофамин и эндорфины все эти, они же тоже, понимаете, из ниоткуда не берутся. Я понимаю, что быть свободным можно и в тюрьме. А ты и на воле, как в клетке. Я все понимаю, это все здорово. И действительно можно, наверное, обрести истинную свободу даже в четырех стенах. Но все-таки я так понимаю, что окружающее нас пространство так или иначе влияет на уровень дофамина и эндорфинов в крови. То есть, когда ты живешь в пространстве войны, например, да, наверное, сложнее быть беспечным и счастливым. Ну, скорее всего, я так полагаю. Когда вижу очередной сбор на 20 миллионов на лечение ребенку, понимаю, что счастье может быть только в здоровье и свободе, Волпринт говорит. Нет никакого счастья. Вам сказали, что есть счастье, и нужно быть счастливым. Человеку нужно быть частью стаи, государства, например, заниматься в ней, занимать в ней повыше положение и размножаться. Все это одновременно и всегда, пишет Андрон. Вкусно поесть, сладко поспать, пишет Алекс Поляков. Лента в Ютьюбе тоже генерирует дофамин. Аккуратнее, пишет Александр. Кстати, да, кстати, да. Пишут, что Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, пишет Дред. Да, и это касается Украины. Но у Украины столько оружия, что ей хватит на 90 дней, как минимум. Правда? Поэтому сильно, сильно радоваться тоже не надо. Сейчас приостановят, а там посмотрим. А или вы, исходите из такой точки зрения? Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот. Классики — это коучи своего времени. Их правота сомнительна, пишет Альманах. Ну, мастера слова, мастера мысли. Потому и мастера слова, и мастера мысли, потому что у них было время этим заниматься. Не исключаю, что многие из тех, кто в те времена не получил образование, не мог себе позволить вообще ничего, кроме того, чтобы работать на земле постоянно. Вот, может быть, и стремления к этому не имел, но в целом и возможностей таких не имел. Многие из этих людей были крайне талантливы, но они не могли себя проявить в тех системах. Да. Счастье — это когда очнулся утром и в кровати слушаешь Гудошникова, пишет Зурита. Это восторг. Вот с моей стороны, спасибо вам большое, дорогие друзья, за столь высокую оценку моей скромной работы. Точно, поесть и поспать — база для счастья. Голодный и не выспавшийся я сильно меньше рад, в принципе, пишет Юлиан. Долго не проживешь без сна и еды. 90-100 где-то уже было в обещаниях, что после все наладится, пишет Денис. 90-100? Не понял. А что предыдущий дед вчера подписал индульгенции на прекращение конфликта... А, не, подождите. Подписал индульгенции членам семьи, подписал, обсудили. Это демократично или как, пишет Вик? Вы про то, что Байден подписал документ, который с 2014 года, значит... прощает все преступления членам его семьи. Да? Вы про это. Демократично это или нет? По сути, это абсолютно не демократично. По сути, это использование служебных полномочий в личных целях. И все это прекрасно понимают. А по форме, если учитывать американские законы и то, что может себе позволять американский президент или не может позволять, это абсолютно законная вещь. То есть юридически Байден ничего не нарушил. Он все сделал по закону. Представляете? Все сделал по закону Байден. А по духу того, что он сделал, это, конечно, ужасно. Это абсолютно катастрофа. Это наплевательское отношение ко всему вообще праву как таковому. То есть вот это вот рассказы о том, что в Америке правовое государство, это, ну, прям чушь. Вот все. Байден прям сел, снял свои брюки и прямо-таки поставил подпись таким образом вот, на документе, на котором написано: все законы американские – чушь, если ты президент Америки. Дальше ты можешь, что хочешь творить, как хочешь воротить. Но это факт. Дух закона растоптан. Вот. А букву закона, пожалуйста, так можно. Да, так можно. Все. А что? Вот документы, вот так можно. Вот. Нацисты вешали по закону, про Христа вообще помолчим, пишет XMR. Да, то есть такая была система права. Например, вот, У нацистов своя система права была. Они писали себе специальные законы, под эти законы все гоняли, так значит, и, пожалуйста, уничтожали людей, убивали людей миллионами. Но у них были соответствующие законы. Вы скажете, это ужасные законы? Да. Но они изображали, что все по закону. Вот у Байдена такой закон. Он может миловать своих родственников-преступников, коррупционеров, которые на Украине, кстати, зарабатывали очень хорошо. И обратите внимание, милует он их именно с 2014 года. Что у них очень грязные дела, связанные с Украиной именно. Коррупционная составляющая, дело Буризма и так далее, вот это все. А у нас что? Все классно, пишет Ларек Марек. А, Ларек Марек, дело не в том, насколько у нас классно или не классно. Дело в том, что на протяжении очень долгого времени и до сих пор одна очень влиятельная страна под названием Соединенные Штаты Америки изображала, что у них не так как-то. И все должны держать равнение на Америку. Что у них как-то особенно, и они как-то очень, очень сильно правовые, а все остальные это банановые республики, вот, понимаете, тумба-юмба, и не правовые государства. А Америка это правовое государство. Так вот, сейчас решение Байдена, внимание, подчеркиваю, правовое, да, но по духу совершенно преступное, но правовое, юридически все четко. И все остальные решения американские, когда им надо, с юридической точки зрения будут хорошо оформлены, а вот по духу будут преступными. Угу. Вы думаете, они не оформят решение по Гренландии, как им надо, если нужно? Поэтому я и говорю, что когда кто-то выходит и говорит, а вот есть же законы, вот, нам зачем там, знаете, как некоторые говорят, право, вот это, что вы нам рассказываете про законы Божии, допустим, у нас есть законы там, такой-то кодекс, сякой кодекс. Ну вот, смотрите, законы пишут люди, люди. Угу. И они очень лихо обходят одни законы, другие законы. Поэтому так важно разбираться в законах, иметь хорошую команду юристов, которая умеет красиво все объяснить по закону, развалить дело по закону. Да? Если не развалить его, то хотя бы притормозить его. В итоге ни Трамп не сел, ни Байден не сел. Понимаете? А по сути, что Трамп, что Байден, если бы любой другой человек столько согрешил, сколько, ну, так сказать, нарушил законы, сколько сделал это Трамп и сколько сделал это Байден, они, любой человек бы сидел. Любой. Любой американец сидел бы. Это не сидят, понимаешь? Вот так. Вот так. Потому что есть правовые решения, якобы. А они действительно есть. У них хотя бы нельзя снять с должности выбранного народом губернатора просто по желанию президента, пишет Строгинский. Ай, Строгинский, Строгинский. Выбранный народом губернатор, это, конечно, очень интересно. Но, видимо, вы очень далеки от реальности. Если, как бы, вам объясняют куда более серьезные вещи, чем там какой-то хозяйственник местный, куда его там выбрали и не выбрали, а вы все продолжаете про каких-то губернаторов писать. Так давайте не будем себя вести как банановые страны, не будем обсуждать по два часа, кто кого в Америке, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, вы можете не обсуждать по два часа, можете не по три часа не обсуждать, по 10 минут не обсуждать. Но пока Америка, так скажем, гегемон, вот, знаете, что от их правильных и неправильных решений будет многое зависеть в вашей жизни. Вот так. И вы можете, конечно, не обращать на них никакого внимания. Но почему на какое-то государство обращают внимание, а на какое-то не обращают внимания? Уровень влияния. И все. Уровень влияния американцев на мировую политику огромен. Поэтому на них обращают внимание. США – страна судебных дел, можно и на президента в суд подать, но не факт, что его посадят, пишет Денис. Да вот как-то не сажают, обратите внимание. А что изменится от того, что мы два часа о них говорим, пишет Ларек Марек? Конкретно от того, что, Ларек Марек, вы о чем-то говорите два часа? О них, о нас, о чем угодно. Ничего не меняется вообще. Понимаете? Поэтому мы можем выбирать тему, которую мы хотим обсуждать, и обсуждать ее. Конкретно от нашего с вами разговора ничего не поменяется, кроме, возможно, нашего восприятия. Понимаете? Что такое банановая страна? Ну, мол, страна, основной ресурс которой, это вот банан там на дереве, и все, больше ничего. Банановая республика, все, бананами торгует какими-то. Ну, ничто, ничто, ни на что не влияет, ни на что не способна. Пробка на МКАДе быстрее пройдет. Ну, может быть, может быть. США, так, губернаторов у нас президент назначает вроде бы. Не народ, пишет Евгений. У нас были разные системы, при которых избирали губернаторов, при которых назначали губернаторов. Разные есть системы. Были и есть. Что по этому поводу могу сказать? Как бы это странно ни звучало, но после 90-х довольно часто в губернаторы в связи с этим попадали бандиты. Именно потому, что их выбирали, потому что, ну, человек авторитетный. Вот. Аккуратнее. Надо быть в своих желаниях. Байден не уважал народ, если когда горели дома в Лос-Анджелесе, Байден говорит, есть хорошая новость, у меня родился правнук, вот так он и относится к народу, пишет Александр. Ну, это правда хорошая новость, когда у тебя рождается правнук. Тогда Турция помидорная страна, пишет Нилс. Ну, если бы турки не владели бы выходами из Черного моря в Средиземное, если бы они не расширяли свое поле деятельности, так скажем, и свое влияние в регионе в своем, если бы у турок не была вторая по численности, так скажем, армия в НАТО, если бы у них не расширялся флот, если бы они не были газовым хабом, ну и много всяких разных если, я бы с вами согласился, что они помидорная страна, но они не помидорная страна. Влияние Турции растет. У них, конечно, проблем с экономикой, мы знаем это. Но у кого нет проблем с экономикой? У кого? У того, кто, во-первых, может печатать деньги, во-вторых, убедить всех в том, что это деньги. А может даже как бы и не печатать, может говорить, вот это деньги, на все что угодно. Проблем с деньгами нет у того, кто может назначать на роль денег все, что захочет и пожелает. А тех, кто с этим не согласен, ну, либо убить, либо купить. Этими же деньгами, так скажем, в кавычках. Тут 1 триллион украл и лекции читает в Израиле, а тут алимент не заплатили и за порог не пускают, пишет Смит. Ну, Смит, во-первых, то, что тот украл триллион, совершенно не оправдывает поведение другого человека. То есть, если есть преступник, это не значит, что другой преступник становится лучше этого преступника. Или там как-то вина этого преступника, она обнуляется. Потому что есть люди, там, маньяки, которые убили, не знаю, десяток человек. Что ж теперь, не судить тех, кто убил одного человека? Вам не кажется, что это странная логика? То есть, ни в коем случае преступление грандиозное Чубайса, чтобы вы не мучились, да, и не писали это, не произносите его имя, преступления грандиозные Чубайса не оправдывают ваши преступления, если вдруг вы их совершили какие-то. Вот и все. Это никак не обнуляет. Вы, ну, можете сказать себе, что я вот, ну, я же не триллион украл. Да, вы не триллион украли. Украли меньше, конечно. Вывод. Воровать так миллион, пишет Смит. Нет, миллион вообще воровать не стоит. Это очень небольшая сумма денег. Помню, мы в Туле выбирали губернаторов, Южная Корея получилась. Срок на посту, срок в тюрьме, пишет Федоров. Триллион дает больше возможностей для защиты, пишет XMR. Тут надо еще понимать, у кого воровать и куда потом уезжать, XMR, понимаете? Если бы они воровали у американцев, никуда бы они не уехали уже потом. Ни в какие Израили их бы там нашли. Понимаете, да? Фишка американцев не в том, что нельзя воровать. Фишка американцев в том, чтобы воровать у других. Воруй за пределами США. Воровать внутри довольно опасно. Вот воровать за пределами США, да, это круто. Воруй сколько хочешь. Тебя ж посадят, а ты не воруй, пишет Алекс Поляков. Да. Да. Не всем удается дожить до правнуков. Впрочем, правнуки тоже народ, пишет Сергей. Ну вот Трамп и постарался для правнуков. Я думаю, он их обеспечил. Я думаю, все в порядке. Вот. Учитывая то, что они не состояли в коррупционных схемах, правнуки, вообще прекрасно. И деньги будут, и в тюрьме не сидеть. Если ты украл 1000 рублей, у тебя будут проблемы. Если ты украл 1 миллиард, проблема у банка, пишет дело техники. Нет, у тебя будут проблемы, если ты украл 1 миллиард. Вот. Всегда будут проблемы, если что, ты что-то украл, но при этом не знаешь, как ты будешь скрываться от преследователя. А если ты знаешь, как скрываться от преследователя, украл и скрылся, ну, ты можешь скрыться с тысячей, а можешь скрыться с 1 миллиардом. Да? Но обычно просто те люди, которые крадут 1000, они вряд ли настолько умны, чтобы придумать такую схему, при которой они смогут от кого-то скрыться. Их решение скорее эмоционально спонтанное, да? Вот, и поэтому они и в тюрьме сидят. В отличие от тех, кто умеет воровать 1 миллиард. Потому что они умные, черт побери, в этом вопросе. Умеют воровать, так сказать. Воровать тоже надо уметь, имейте в виду. Серые схемы – это тоже схемы. Это умение, так сказать, эти схемы создавать. Если вы не можете создавать белые схемы, с чего вы решили, что вы можете создавать серые схемы? Там еще и нервозность повышенная, правильно? Все время тебя кто-то преследует. 1000 – это не уголовка, пишет XMR. Спасибо за эту важную информацию, XMR. Но это была метафорическая 1000. Мы говорили о несущественной сумме. Понимаете? 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.